Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 9 августа 2023 года. Я по традиции отвечаю на вопросы слушателей, заданных мне на форуме нашей передачи. И вот первый вопрос. Это как следствие нашей последней передачи с Вадимом от 7 августа 2023 года. Вопрос уточнения про резервы от москвича 370. Хочу задать уточняющий вопрос. Вы вчера во время передачи меня не так поняли. Я хотел вас спросить про истощение живой силы ВСУ, то есть именно солдат, а не техники. Предположим на минуту, что Штаты, как и остальной Запад, дальше массово поставляют оружие Украине до бесконечности. Считаете ли вы, что именно резервы живой силы могут истощиться до критического уровня? Что в таком случае будет через 5, 10, 20 лет войны? Какой вы представляете живую силу через столько лет? А про Гитлера я тоже спрашивал именно про живую силу. У него резервы в этом смысле были очень огромные, раз они столько лет держались. Вы знаете, во-первых, для каждой страны есть такое понимание, как мобилизационный потенциал. То есть, грубо говоря, сколько всего людей можно максимум затянуть, как говорится, под штыки, в смысле поставить служить, да, в армию. При этом имея в виду, что, разумеется, это не 100% населения, считается, что порядка 10% населения – это очень высокий потенциал. Ну, а под 20% мобилизовать – это предел мобилизационных возможностей, скажем так. Тут вопрос такой очень многоплановый, да, это с одной стороны, да, это количество, как говорится, живых душ, но они же все разные. И поэтому не всех можно одинаково всюду использовать. Это зависит от их образования, от возможностей. Поэтому реальные, конечно, мобилизационные возможности, они гораздо ниже. Кроме того, надо понимать, что из страны, как говорится, уехало значительное количество людей. Я имею в виду Украину. Был какой-то отъезд из России, но он меньше, чем с Украины, имею в виду, что на Украине и так изначально население было меньше. Поэтому сколько потенциал, насколько он велик, сказать трудно, конечно. Но, во-первых, он, конечно, исчерпывается. Но учитывая то, что на Украине уже прошли, наверное, то ли 5, то ли 8 волн мобилизации, и каждый раз, имелось в виду, что это мобилизация полная. То есть осуществляется, практически всех, кого смогли, как говорится, захватить и загрести. То, конечно, исчерпаемость этих сил через значительный период времени, как вы говорите, 5, 10 или 20 лет войны, она, конечно, будет тотальной. То есть на 20 лет войны просто не хватит. Это понятно, потому что сила живая, она же и уменьшается, да, так сказать, она истребляется в ходе войны, получает какие-то ранения, серьезные. То есть в этом плане предположить, что Украина бесконечный потенциал, она может воевать эти 5 или 10 лет, это крайне сложное предположение. Поэтому, собственно, стратегия, если можно ее так назвать, Украины, она как раз сводится к тому, чтобы вовлечь в этот конфликт, возможно, большее число государств, причем именно вовлечь их непосредственно в боевые действия. А в идеале вообще перевести этот конфликт между Россией и Украиной в свалку великих держав, Соединенных Штатов и России напрямую. И таким образом тогда украинский фронт останется где-то в стороне, и, может быть, этот режим уцелеет, пока, большие дяди будут бить друг другу морду. Но поскольку этот вариант сейчас не проигрывается, его обе стороны, понимают, и с российской, и с американской стороны, и влезать в это дело не хотят, то такой вариант крайне маловероятен. Другой вариант – это привлечь какие-то потусторонние людские потенциалы. Ну, вот тут вот Польша как бы надувает щеки, да, но в реальности это ни во что не вливается, кроме отдельных групп наемников. Наемники и добровольцы, они имеются всегда на всех войнах, тут ничего экстраординарного, удивительного нет. Но это все равно величины, там, ну, на проценты, там, проценты от возможных вооруженных сил Украины, это в лучшем случае. Да и в любых других армиях, на самом деле, тоже. Во Вторую мировую войну у Германии были союзники, которые непосредственно участвовали в войне и вот поставляли на фронт воинские соединения. Я имею в виду Румынию, Венгрию. Были добровольческие части из разных других стран, там Испания, Италия, но вот так, чтобы регулярные соединения именно воевали на фронте. Вот это в основном были это Румыния, Венгрия, ну Финляндия воевала особняком. Они так с немцами так и не сошлись вместе. Причем в конце войны она еще успела повоевать и против немцев. Ну, во всяком случае, формально. Поэтому какую живую силу вот в этом смысле Украина будет обладать через несколько лет, мне сказать трудно, но я понимаю, что она будет уменьшаться. То есть она расти не будет. Когда я говорил в своей передаче, за что меня так многие спрашивали и критиковали, да, что этот контрнаступ, он же последний. Я полагаю, что вот с учетом реальных возможностей Украины сейчас, еще один такой комок сил для следующего какого-то наступа она собрать уже не сможет, а самое главное, уже сама эта идея контрнаступа, она выветрится тогда, когда вот с этим контрнаступом будет окончательно закончено. Потому что понятно уже будет и для тех, кто ее снабжает, что никакую, так сказать, наступательную силу армия Украины больше представить не может, а тогда, как следствие, зачем ее, как говорится, всем кормить и снабжать. То есть тут вот кризис, он будет развиваться с двух сторон, да, и с точки зрения поставок, и с точки зрения того, что Украина реально может выставить и представить. Поэтому резервы, я думаю, Украина достаточно скромная, особенно на фоне того, что у России, ну, это, во-первых, страна сама по себе, там, по людским резервам в 3 раза больше. И, во-вторых, все-таки у России, вольно или невольно, но есть потенциал. Потенциал, который сосредоточен в частности в азиатских республиках. Потому что у нас едут гастарбайтеры оттуда, в общем, те люди, которые хотят и заработать в России деньги, и, кроме того, закрепиться в России. И для них это поле, вот специальная военная операция, оно представляет определенный шанс. Я не говорю, что все ими будут воспользоваться, захотят им воспользоваться и тотально, но такая возможность существует. У Украины такого резерва нет. И неоткуда привлекать вот этих вот людей с тем, что обещать им, там, я не знаю, гражданство, что-то еще. Ну, в общем, вот такой потенциал из лимитрофных, во всяком случае, стран, находящихся вокруг, там, для нее не прослеживается. Поэтому вот, что же касается Германии, да, то в Германии, если угодно, в начале войны, я имею в виду Великую Отечественную войну, была примерно, ну так очень грубо, если сравнивать, примерно как ситуация у нас сейчас с СВО. То есть была проведена мобилизация. Эта мобилизация касалась, ну, естественно, не в том объеме, как она проводилась у нас. Она касалась определенных вот призывных возрастов, и вооруженные силы были составлены, в общем-то, для германского объема достаточно серьезно. Они, по-моему, около 7 миллионов человек насчитывали. Сама Германия обладала, по-моему, людским потенциалом, ресурсом где-то, по-моему, около 50 или 60 миллионов человек. Но там надо считать еще привлеченной, скажем так, территории, потому что до этого был аншлюз с Австрией, так сказать, их Чехословакии, большую область Судетскую прирезали, опять же, Эльзас, Лотарингия, тоже считались немецкие правительства, в общем, оттуда всюду был призыв. Так что по совокупности, вот где-то, наверное, общее население Рейха на тот момент составляло 1 060 000 70. Я так точно не скажу, но вот приблизительно я думаю, что речь идет о этого рода цифрах. И поэтому вот среди них, так сказать, 7-миллионная армия, она как раз указывалась вот где-то вот такой 10% потенциал, о котором я вам и говорил, что означает, в общем, достаточно высокую степень отмобилизованности, да, в армии. Далее, по мере хода войны, эти силы утрачивались, и где-то к 43-му году Германия пришла на курс такой тотальной мобилизации, когда уже начали в армию, так сказать, как бы принимать абсолютно всех, кто мог только подпадать под это, и то, но все равно приходилось делать отключение, потому что есть квалифицированные рабочие, которые работают на промышленности, которые производят вооружение там, или стратегический материал, так что тотально все равно сделать нельзя, чтобы все абсолютно рабочее население, там, возрастное население встало под ружье. Поэтому вот после проведения даже этой тотальной операции все равно было понятно, что людские резервы России выше, что армия у нее будет поэтому многочисленнее, что кроме того в ходе войны она так или иначе, во-первых, обучается, то есть повышает свое мастерство, а в свою очередь германские армии, те суперпрофессионалы, которые прошли и Польшу, и Францию, и вообще воевали, они, естественно, по ходу этой войны, значит, так сказать, выбиваются и заменяются новобранцами, которые уже менее опытные, да, и обладая, безусловно, боевым духом, но уже не такие опытные с точки зрения вооружений. Поэтому вот многие историки выдвигают предположение, что, конечно, когда Гитлер напал на Советский Союз, то, возможно, он затянул с вот этой тотальной мобилизацией. По большому счету, когда кончился Блицкриг, надо было объявлять тотальную мобилизацию уже тогда. Но у него были другие планы, он, в общем, не хотел как бы сильно обеднять, что ли, возможности Германии как индустриальной базы. Вот. И кроме того, я уже рассказывал вам, что была вот эта у него идея восточного вала, на котором можно было закрепиться в качестве позиционной войны и таким образом как-то вынудить ситуацию к общему перемирию, ну, на какое-то время, отложить, как говорится, вопрос. Например, так, как он стоит вот сейчас, вот в версии западных кураторов Украины, да, что вот давайте застолбим где-то перемирие, там накопим силы, а уж тогда решим, чего будем делать. Вот. Поэтому вот людские резервы Германии на этом фактически исчерпались, на этой тотальной мобилизации, это был 43-й год, тотальная война, и поэтому, ну, в конце уже в дело шли и полицейские отряды, там и фолькштурм, и совсем молодые подростки, которые приводились, то есть можно понимать, что это вот было уже тотальное исчерпание, так что на самом деле людские резервы Германии, несмотря на то, что это было большое государство, то есть по тем цифрам, которые я назвал, но это примерно раза в два больше по численности, чем нынешняя Украина. Естественно, ее людских резервов не хватило в этом случае. Так что вот про резервы я, наверное, именно это могу вам уточнить, что эти резервы все-таки в конечном счете исчерпаемы. Я не берусь прогнозировать их число там, на год, два, три, пять, но ясное дело, что они будут уменьшаться. То есть вот нарастить какую-то, объявить суперпризыв и нарастить какую-то супер-пупер армию, больше той, которой она обладает сейчас, Украина вряд ли способна. Вот такая моя точка зрения.